и, стоя по щиколотку в воде, обтирался губкой и пел. Я встретил ее в ресторане «Фобос». Вылив влагу из своего костюма в фильтр, Айлин заметила, что и сама улыбается тому, что всей этой домашней рутиной они занимались в прозрачном пузыре посреди бескрайней ржавой пустоши. В ванную она зашла предпоследней, перед Роджером. Вокруг крошечной емкости на уровне плеч была занавеска, но поскольку ею никто не пользовался, Айлин тоже не стала. Хоть ей и было слегка неуютно от того, что на нее все это время украдкой поглядывали Джон и доктор. Но она все равно тщательно обтиралась губкой, и ее чистую влажную кожу приятно обдавал непрерывно движущийся воздух. К тому же так ей было открыто любопытное зрелище. Скопление румяных голых тел на одном из уступов гряды, тянущейся на тысячи метров кверху и к низу от них. А за ними — каньоны за каньонами, бороздящие наклонную местность, выпирающая на западе гора Олимп, будто стремясь проткнуть купол неба, и кроваво-красное солнце, готовящееся сесть позади нее. Айлин поняла, что Роджер не знал, как выбрать место, где разбить лагерь. Вид был в самом деле возвышенный, как и во всех предыдущих местах, где они останавливались. Возвышенный, заставляющий твои чувства кричать об опасности, когда ты знаешь, что тебе ничего не грозит. Это более-менее соответствовало определению Берка и подходило практически каждому мгновению последних дней от рассвета до заката.
Эдмунд Берк. 1729-1797. Ирландский политический деятель, писатель и философ.
Но само по себе могло войти в привычку. Все-таки возвышенное не значит красивое, и нормально жить с постоянным чувством опасности нельзя. Но когда сидишь на закате в шатре, эта опасность лишь доставляет удовольствие. Чудовищный голый ландшафт, полная безмятежность последнего струнного квартета Бетховена, его медленной части, что Иван каждый день играл при уходящем солнце. «Послушайте это», — сказала Шерил и зачитала отрывок из своего любимого томика «Если бы Ван Вэй жил на Марсе». «Ночь напролет в раздумьях, 5 миль восток, где встает солнце, и кровь лишь в жилах наших бьется. Мы на краю, под нами пропасть. И только солнце одно в действии, да кровь бурлит, кипит с восходом. Но сколько зреть еще закатов, в какой дали стоит наш дом? Тут звезды гаснут, трещат скалы, и страха словно не бывало. Все тише. Тише. Мир, покой. Это было красиво, — подумала Айлин. Красиво благодаря тому человеческому, что было в ландшафте. Она оделась вместе с остальными, сознательно отвернувшись от Джона Ноблтона, пока копалась в своем ящичке в тележке. А затем они принялись готовить ужин. Еще через час с лишним Олимп заслонил солнце. Но небо осталось освещенным. Розовое на западе, к востоку оно постепенно чернело. В этом освещении они приготовили и съели придуманное Роджером густое овощное рагу с вроде бы свежим французским багетом и кофе. Большинство в группе на протяжении дня не выходили на общую частоту, поэтому сейчас все обсуждали то, что видели в пути. Это было особенно интересно потому, что днем они, как правило, исследовали разные каньоны. Главный каньон, по которому они шли, представлял собой сухой овраг оттока, который образовался после сильных паводков, вызвавших трещину в крупном наклонном плато. Он был относительно молод, как заметил Роджер. То есть возник около 2 миллиардов лет назад. позднее большинства высеченных водой марсианских каньонов. Ветровая эрозия и эротические валуны причудливых форм, образовавшиеся в результате вулканических бомбардировок горы Олимп, дали исследователям множество поводов для обсуждения. Уступчатые пляжи вокруг давно исчезнувших озер, извилистые русла рек, застывшие комья лавы в виде гигантских слез или окрасившиеся таким образом, что становилось несомненным присутствие большого количества определенных газов в Гесперейской атмосфере. Последнее, плюс то, что эти каньоны были высечены водой, естественным образом вызывало множество рассуждений о возможности жизни на древнем Марсе. В результате потоки воды и свойства камней создали формы такие фантастические, что все это напоминало произведение некого инопланетного искусства. И они говорили об этом с воодушевлением и вдаваясь в такие домыслы, какие, пожалуй, способны привнести лишь дилетанты. «Ореологи воскресных газет», — подумала Айлин. Среди них не было настоящих ученых. Она сама была здесь ближе всех к науке, да и то знала лишь кое-какие основы ореологии. Тем не менее, сейчас она слушала с интересом. Роджер, однако, никогда в этих вольных беседах не участвовал и даже не слушал, о чем они говорили. Сейчас, например, он был занят установкой своей койки и стены импровизированной спальни. В шатре имелись панели, которые могли скрыть от остальных одного или двух спящих. Но никто, кроме Роджера, ими не пользовался. Все предпочитали лежать под звездами вместе. Роджер установил две панели вдоль наклонной стороны купола, оставив место ровно столько, чтобы влезла койка, и так, чтобы сверху осталась низкая прозрачная крыша. Таков был очередной его способ отстраниться от остальных, и Айлин, наблюдая за ним, лишь удивленно качала головой. Гиды в экспедициях чаще оказывались дружелюбными ребятами. Но как удавалось сделать свою работу ему? Были ли у него постоянные клиенты? Устраивая койку себе, она смотрела на него. Он был из высоких марсиан, много выше 2 метров. Ламаркизм снова вошел в моду. Чем больше у человека поколений предков было марсианами, тем выше он вырастал, что было истинно и для самой Айлин. Марсианки в 4-м поколении, то есть Йонсея. С вытянутым лицом, длинным носом, неказистые, как член английской королевской семьи. Длинные его ступни становились неуклюжими, стоило только снять ботинки. В тот вечер он, однако, присоединился к ним, что делал отнюдь не всегда. И когда темно-красное небо стало совсем черным и наполнилось звездами, они зажгли фонарь. Расставив себе койки, они сели на них или на пол поблизости и, освещенные тусклым светом, продолжили разговор. Кевин и Доран принялись играть в шахматы. У Айлин впервые спросили что-то, относящееся к ее специализации. Действительно ли в южных горах сохранилась кора от обоих древних полушарий? Правда ли ровная линия 3 больших вулканов Фарсиды указывала на горячую зону в мантии? Все это тоже относилось к ореологии воскресных газет. Но Айлин отвечала как могла. Роджер будто бы тоже слушал. «Как думаешь, будет когда-нибудь марсотрясение, которое мы почувствуем?» — спросил он с ухмылкой. Остальные рассмеялись, и Айлин почувствовала, что покрылась румянцем. Это была известная шутка, и он ее продолжил. «Ты уверена, что сейсмологи не придумывают эти марсотрясения, чтобы обеспечить себя работой?» «Ты сам проводишь здесь достаточно много времени», — ответила она. «И однажды когда-нибудь щель раскроется, и ты в нее провалишься». «Это ей так хочется», — вставил Иван.